Всем привет! В эфире подкаст «Еще теплее» от школы «Экоидеи». И я, координаторка школы, Катя Арчакова. Второй сезон подкаста ведет Маша Гулина, журналистка и экоактивистка. Вместе с нашими гостями она обсуждает экологическую справедливость, искусство на тему климатического кризиса, экофеминизм и другие, порой непростые, но очень интересные темы, которые так или иначе отвечают на вопрос о том, как жить, быть и любить, в том числе и нашу планету.
В этом эпизоде одна из героинь говорит на белорусском. Во варианте выпуска, который вы слушаете сейчас, ее комментарии дублированы. Вы также можете послушать оригинальную, двуязычную версию. Оба варианта доступны на любой платформе, где вы слушаете подкасты. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Узнали выступлением. Это Грета Тунберг, молодая активистка, которая в 15 лет начала школьные забастовки по пятницам, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата и к необходимости срочных действий. Уже через год она выступала на конференции ООН. Фрагменты ее знаменитой речи вы и услышали в начале эпизода. Грета – одна из самых знаменитых современных экоактивисток. В 16 лет она вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, согласно журналу Forbes. А еще она в своем активизме столкнулась с огромной критикой, большая часть которой звучала примерно так. Что вообще может 15-летняя впечатлительная девчонка понимать в климатической политике, экономике и серьезных решениях больших людей? А вы как думаете, могут девчонки разбираться в климатической политике? Это подкаст «Еще теплее», и в этом выпуске мы поговорим про экофеминизм. Термин «экофеминизм» появляется в социологической литературе в 70-х годах. Его употребляет французская феминистка и исследовательница Франсуаза Дюбон. Она проводит параллель между угнетением женщин и эксплуатацией природы, указывая, что патриархальное иерархичное устройство общества и социальное неравенство влияют на оба этих явления. Я решила спросить у двух белорусских активисток, которые называют себя экофеминистками, Лизы и Маши, что для них значит экофеминизм. А еще я перечитала несколько академических статей по социологии, чтобы посмотреть, что по поводу разных аспектов экофеминизма говорят современные исследователи и исследовательницы. Итак, для начала слово Лизе и Маше.
Меня зовут Лиза.
Я занимаюсь квир-фем-экоактивизмом. Я одна из соосновательниц инициативы Eve's Daughters. Мы делаем мероприятия для женщин, о женщинах. У нас также есть опыт организации эко-мероприятий. У нас был квир-фестиваль, и недавно появился опыт еще и с культурными мероприятиями. Ну и также я волонтерка проекта Off-Shop. Мы работаем там с детьми.
Меня зовут Маша. Я так шучу, что я микроактивистка или иногда активистка, потому что я не занимаюсь чем-то систематически, и я не состою в каких-либо организациях. Но я пару раз участвовала в проектах феминистских эко. У меня эко скорее про какую-то повседневность, но какие-то активности тоже делала. Среди фем-активизма, наверное, из последнего я участвовала в организации «Не виновата» в Вильнюсе. «Не виновата» — это феминистская международная инициатива, посвященная борьбе с домашним насилием, гендерно-ориентированным. То есть это фестиваль, который работает в разных странах, независимо друг от друга группками людей. А в плане экоактивизма я тоже там с друзьями делала такую небольшую штуку «Go Vegan Society». Ну, там писали тексты в Инстаграм, вот, делали пару кинопросмотров. Я еще волонтерила в приюте для собак год. И у меня есть пару текстов художественных с такой экооптикой. Еще у меня есть мечта. Хочу сделать вебзин с экооптикой.
Лечу себе экофеминисткой.
Считаю себя экофеминисткой, считаю себя экоактивисткой. В первую очередь для меня это о том, чтобы разделять ценности феминизма и в то же время ответственно относиться к планете и заботиться о своем ежедневном выборе, который ты делаешь для ее блага. Но мне также важно отметить связь патриархата как системы угнетения вообще и как он влияет на экологическое состояние. И что, например, решение каких-то экологических проблем или, например, действия, которые могут организовать влияние того, что у нас уже есть и что нельзя отменить, все помогает и ведет к какому-то более или менее гендерному равенству. Но это грубо сказано. Просто эти шаги могут помочь в этом. И наоборот, тоже работает. О том, что если есть какие-то действия по достижению гендерного равенства, то это может помочь и экологическому состоянию. Потому что на практике женщины более ответственны и более сознательны в плане экологического воспитания. А также учитывается то, что они являются более уязвимой группой и больше страдают от некоторых экологических проблем.
Уличивается.
Экофеминистка — это такое прикольное понятие. Я думаю, что скорее себя отношу к экофеминисткам, хотя мне сложно найти такое четкое определение своим взглядом, чтобы как-то емко и полно описывало, что я думаю. Экофеминизм для меня — это такая интерсекциональная история.
Маша упомянула термин «интерсекциональность». Интерсекциональность — это подход, который учитывает пересечение разных категорий идентичности и неравенства, таких как гендер, раса, класс, состояние здоровья или ориентация. На практике это означает, что мы признаем разный опыт и разную дискриминацию у, например, здоровой белой женщины среднего класса без детей и темнокожей женщины-эмигрантки с хроническим заболеванием и с маленьким ребенком.
Которая просто объединяет несколько важных оптик, экологическую, феминистку, потому что патриархат и капиталистическая система не действуют в вакууме, они взаимодействуют, и они влияют сразу на все уязвимые группы, и это не только человеческие группы, это и люди, это животные, и это окружающая среда. В слове экофеминизм мне очень нравится, что эко, оно как-то выходит вперед, как-то подчеркивает какие-то, ну, может, мои эгоцентричные больше сейчас взгляды, что, да, у нас очень много проблем, но если мы экологию будем всегда оставлять где-то позади, то в этих решении этих проблем нет никакого смысла. Экологические катастрофы, любые изменения, они в первую очередь влияют на уязвимые группы и влияют на них по-разному. Женщины — это незащищенный слой населения, особенно там, в странах третьего мира. Они менее мобильные, больше привязаны к домашнему хозяйству, у них меньше контроля финансов. Мне попалась такая штука очень страшная. Это про землетрясение в Сирии, в Турции, в Курдистане. Прямо сейчас там вот тоже идет рост насилия и трафикинга. То есть это вещи, которые в большей степени влияют даже на женщин.
Климатические катастрофы и правда могут сильнее сказываться на женщинах. В последнем международном докладе об изменениях климата обсуждается их влияние на человеческие сообщества. В частности, там говорится о том, что последствия климатического кризиса будут становиться все более сложными для преодоления. А еще они по-разному влияют на разных людей из-за социальных и экономических различий. В частности, женщины будут более уязвимы. Что это значит на практике? Природные катастрофы будут происходить чаще. Это уменьшит доступность воды, жилья, санитарной инфраструктуры и медицинской помощи. Для женщин это означает самое простое – недоступность средств гигиены во время менструации, невозможность ходить в школу и на работу, а значит, большая вероятность подвергнуться домашнему насилию или попасть в экономическую зависимость, невозможность адекватно заботиться о маленьких детях, а иногда и просто невозможность выжить. Например, в некоторых патриархальных обществах считается, что девочек не нужно учить плаванию. Это значит, что в случае наводнения их шансы на спасение уменьшаются.
Мне кажется, что в целом наше мероприятие и их основная аудитория — это женщины, транс и небинарные люди. И у нас было мероприятие под названием «Про пластик». Это была лекция-тренинг о том пути, который проходит пластик от момента производства до его уничтожения на заводе. А так как наша основная целевая аудитория — это именно женщины, транс-небинарные люди, то мне кажется, что это еще и повышает уровень доверия к нам с их стороны. А также то, что мы, в свою очередь, можем с ними чем-то поделиться, научить их чему-нибудь. Пример более неформального мероприятия у нас — это плогинг, это наше летнее хобби. 2 года подряд мы устраивали акцию по сбору мусора в лесу в Гомеле. И там тоже участвовали с большего женщины. Поэтому мне кажется, что мы уже сформировали сообщество, которое чему-то учит нас, а мы их.
эксплуатации женщин, эксплуатации природы в том, что здесь патриархат таким выступает доминирующим актором с завоеваниями, обладанием, контролем, объективацией обязательной, репродуктивным давлением, каким-то отчуждением полным от этих страданий, что животное какое-то мясо, игрушки, и женщины тоже часто даже сравниваются даже в этих же терминах с такими отобранными, отнятыми даже с именем вещами. И мужчинам здесь, наверное, просто сложнее в эмпатию и в сострадании. Я даже читала исследование, что, типа, мужчинам более неловко носить эко-сумки или быть веганами-вегетарианцами, потому что это, типа, феминно. Ну, это и забавно, и грустно. Ну, и тут еще какой-то мой личный опыт, что я замечала, что говорить об экологии или что там из моих знакомых кто-то репостит что-то про экологию, это в основном не цис-мужчины. Когда я видела какие-то там инициативы там, в Минске, не знаю, какие-то дировайс-магазинчики, то есть чаще там работали женщины, чаще продвигали женщины среди активистов, как такое женское лицо чаще вижу. Когда я ездила в приют, например, там тоже такой был большой гендерный разрыв, то есть там, наверное, 90% были женщины.
Возможно, вы слышали такой термин, как гендерный разрыв, когда мужчинам платят больше, чем женщинам на аналогичной должности. Так вот, гендерный разрыв существует и в экоактивизме, только направлен в другую сторону. Женщины более осведомлены об экологических рисках и чаще придерживаются экологически дружественного образа жизни. Особенно, когда это касается домашней сферы. Например, раздельного сбора мусора, выбора экологично и этично произведенных продуктов, экономного использования воды и электричества. Интересно, что товары для экологически дружественного образа жизни, как, например, бытовая химия или многоразовая упаковка, маркетологи чаще таргетируют также на женщин. И даже те компании, которые утверждают, что их маркетинг гендерно нейтрален, признают, что подавляющее число их покупателей – покупательницы – женщины. Социологи рассматривают такую вовлеченность женщин в экологически дружественные практики как связь с гендерным разделением заботы. Что это значит? Женщины до сих пор непропорционально больше ответственны за домашнюю сферу, домашний труд, куда, получается, входит и сортировка мусора, и экономия ресурсов, и ответственный шопинг. Получается, что вклад в устойчивые практики тоже становится обязанностью женщин. При этом корпорации, например, могут получать от государства субсидии за перевод производства на более экодружественные технологии, но те же усилия на уровне домохозяйства рассматриваются как исключительно личный выбор, не требующий поддержки, хотя эти усилия все равно требуют времени, денег и внимания. Еще одно гендерное различие, о котором упомянули активистки. В нескольких социологических исследованиях мужчины считали экодружественные привычки признаком женственного поведения, а значит, это как будто подрывает их мужественность, а значит, этого стоит избегать. Такое же разделение характерно и для аргументов, которые используются в спорах. Если собеседники использовали аргументы, апеллируя к науке, технологиям и экономике, мужчины находили их убедительными. Если же собеседник апеллировал к понятиям этики и справедливости, такие аргументы связывались с негативными «женскими» в кавычках чертами и считались слабыми. Это связано с общественными ожиданиями от того, как должны себя вести женщины. От них ожидают, что они будут внимательными к нуждам других, альтруистичными, эмпатичными, будут принимать этичные решения. Женщины чаще заботятся о детях и старших родственниках. И вот забота о планете как будто становится еще одной их естественной обязанностью. Получается, что женщины часто видятся как ответственные за экодружественный образ жизни, и они действительно берут на себя такую ответственность и заботятся об окружающей среде. Но и женщины же больше испытывают негативные эффекты климатического кризиса.
Экофеминизм, он, конечно, для меня не про связь женщин с природой, и вот это все мистическое, спиритуальное, и наоборот, не про то, что все цис-мужчины, только они ответственны за все на свете. Это, ну да, вот такая интерсекциональная штука, которая позволяет понять, кто угнетен, увидеть и признать, что угнетенные тоже могут угнетать, но что за уничтожение природы ответственны все в разной степени.
У меня в университете
была Green Week. Это неделя разных ежедневных мероприятий, посвященных экологии. И однажды к нам пришла какая-то женщина. Мы все были в восторге от того, что нас ждет лекция по экофеминизму. И получилось, что она пришла рассказать о том, что женщина, как мать, вот она отдает, ее эксплуатируют и все дела. Я думаю, что в первую очередь я критически отношусь к этому. Я не верю, что женщина по своей природе является матерью. Возможно, это кому-то близко, но не мне.
Некоторые интерпретации экофеминизма действительно утверждают, что у женщин есть особенная связь с природой благодаря ее биологической способности давать жизнь. Эти подходы сейчас критикуются, так как они, по сути, закрепляют традиционные гендерные роли, когда забота объявляется естественной женской чертой. Ведь такой подход оставляет за скобками женщин, которые не могут или не хотят заводить детей, небинарных людей и мужчин, которые хотят заботиться о природе.
Был упадок, коллижен.
Был случай, когда женщины в Индии протестовали против вырубки лесов. И я подумала, что этот тихий пикет – очень классный пример тихого пикета о том, как они привязались к деревьям и таким образом смогли сохранить какое-то количество леса. Но также, думаю, важно уточнить, что для меня не только крупные известные события могут считаться активизмом. Еще я подумала о том, что даже в каком-то смысле ведение собственного хозяйства или какой-нибудь органический компостер тоже очень удачный пример экоактивизма.
Вельми удалый приклад экоактивизму.
Для меня феминизм — это такой как набор инструментов, с помощью которого можно рефлексировать, замечать свои не только уязвимости, где-то привилегии и навыки, с помощью которого мы можем поменять этот мир.
Вернусь к вопросу в начале эпизода. Могут ли девчонки разбираться в климатической политике? Еще одно академическое исследование показало, что правительства, в которых больше женщин, принимают более решительные законодательные меры по предотвращению изменений климата. Так что, возможно, экофеминизм — это действительно инструмент, с помощью которого мы можем менять этот мир. Друзья, спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст «Еще теплее» на той платформе, где вы обычно слушаете подкасты. Рассказывайте о нем своим друзьям, ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии в телеграм-канале. До встречи!